Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народная свобода» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Чуть позже включим. Пейджер в Москве 660-1046. СМС можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Можно задать свои вопросы. Ну вот, в субботу я у Тверского ОВД тоже встречал Бориса Ефимовича после 15-дневного ареста в изоляторе временного содержания. Борис, вот когда вас задержали 31-го и дело потом фальсифицировали, вы когда больше всего удивлялись?
Ну, во-первых, всем добрый вечер, и очень приятно быть на свободе, и, я бы сказал, на свободе в квадрате, то есть на радио «Свобода». И я благодарен радиослушателям за поддержку. Я знаю, что очень многие действительно эту поддержку оказывали.
Да, на сайт писали очень активно,
да,
тоже.
Я знаю, и я действительно вам очень признателен. Когда за решеткой, то каждое слово поддержки воспринимается очень серьезно, и я многим обязан людям, которые вот рискуют, между прочим, в том числе и своей собственной свободой, тем не менее отстаивали наше с вами право говорить правду и не бояться. Теперь, когда я больше всего удивился? Честно говоря, я вам скажу, когда. Половина десятого вечера, за 2.5 часа до Нового года, ко мне подошел майор и сказал, что тебе нужна бутылка воды и сигареты. Я говорю, это такой новогодний подарок от милиции? Он сказал, нет, это то, что тебе сейчас пригодится. Принято решение, чтобы ты провел эти сутки в одиночной камере у нас внизу. Я вообще не знал, что такое одиночная камера. Я никогда не был арестован в своей жизни. Вот на 51-м, на 52-м году арестован. Вот, меня спустили, собственно, вниз этого Тверского ОВД и провели в эту самую камеру. И тут я понял, что такого Нового года у меня точно никогда в жизни не было. Камера представляла из себя такую бетонную клетку 1,5 на 3 метра. Дальше освещение было полумрачное, то есть читать невозможно. В камере не было ни кровати, ни подушек, ни матрасов, ничего. Просто пол.
Стул был какой-то?
Нет, нет.
Вообще
нет,
ничего?
Нет, ничего вообще. Нет, вообще ничего. Когда я спросил, а как здесь вообще можно спать, он сказал, ну вот снимай свои вещи, каким-то образом их там упаковывай и ложись спать, если хочешь, конечно. Вот, я сказал, а как читать? Он сказал, читать все равно не можешь, поэтому мы тебе даже очки не дадим. Отобрали у меня очки там, но не только ремни, не только шнурки. Должен вам сказать, что они думали, что там можно повеситься на шнурках или на ремне. Ну, еще даже очки отобрали. Вот, и поэтому вот Новый год я встречал в этой самой одиночной камере. В качестве подушки были мои собственные ботинки, а в качестве одеяла, матраса, простыни и так далее была моя собственная куртка, в которой я к вам сюда сегодня пришел.
То есть это типа карцера, в общем, фактически.
Ну, в общем, да, вот. Я, кстати, в 12 часов, я там слышал какие-то отдаленные звуки милиционеров, которые заходили на дежурство, а Новый год я услышал бой курантов, и все. Больше я ничего не слышал, потому что, видимо, они специально сделали громче там радио или телевизор, чтобы в камере было слышно. Дальше, в этой камере я провел 40 часов, и 2 числа меня привезли на суд. Ну вот, в принципе, в камере нет воды, нет туалета, поэтому, если хочешь там выйти, то ты должен тарабанить в дверь, и через какое-то время к тебе может подойти милиционер. Кроме того, ну, собственно, слава богу, ходили мои родственники, там передачки были возможны. Вот, в соседней камере со мной в таких же условиях находился Константин Хосякин, и у него еще хуже ситуация, он человек очень больной, реально сильно больной, онкология. Вот, ну, никаких поблажек, и, в общем, все. Теперь, что мне сегодня стало известно, и, собственно, что предельно важно для дальнейшего.
Решение, ну, то есть это не на ходу принималось,
не, да? Решение, да, решение о нашем аресте, то есть об аресте Яшина, Лимонова, Косякина и меня. Это, естественно, политическое решение. Это решение было принято Сурковым. И решение сделать так, чтобы мы в карцере, вот в этих бетонных застенках, в одиночной камере, без матраса и без кровати могли провести, тоже было принято Сурковым.
А что, Сурков руководит столичной милицией там и силовыми структурами, замглавы администрации?
Я вам сейчас поясню. Естественно, милицией руководит Нургалиев. А и действительно, Колокольцев подчиняется Нургалиеву, это и по закону правильно, и по очевидной субординации, да? Но есть один вопрос, который всецело находится в видении этого господина, до сих пор работающего в Кремле. Это вопрос политический. То есть... запреты или разрешения на проведение митингов на Триумфальной площади. Дальше, разгоны манифестантов на Манежной, на Триумфальной. Сроки, которые должны получить те или иные оппозиционеры. Режим содержания, меры пресечения. Все эти вопросы регулирует господин Сурков, и ему беспрекословно подчиняется Колокольцев. У Суркова есть специально обученный человек, его зовут Никита Иванов. Этот господин осуществляет абсолютно незаконную, абсолютно криминальную связь между Сурковым и Колокольцевым. Никакого юридического основания для подобного рода руководства, да, и подчинения у Колокольцева нет. Но, тем не менее, информация у меня из очень надежных источников, я их сказать не могу, но они очень надежные. Вот информация ровно в этом.
То есть начальник московской милиции выполняет прямые указания клерка администрации президента и, собственно, заместителя главы администрации президента.
Да, И, кстати, в этом и природа еще и лжесвидетельств. Дело в том, что 2 числа, когда нас всех повезли на суд, я имею в виду Косякина, Яшина и меня, да, уже было заранее известно, кто сколько получит суток, а судья Боровкова исполняла исключительно политический заказ.
Это которая именно... вам стул не давала?
Да, она... Я, честно говоря, вот, Михаил, вы меня давно знаете, я довольно такой физически здоровый человек, да, но вот после 40 часов в одиночной бетонной клетке, да, я, честно говоря, надеялся на суд, как на возможность отдохнуть. То есть я думал, я сейчас приду, сяду там и так далее. Но когда так называемый судья, она, конечно, не судья, это очевидно, Боровкова, сказала, что стула не будет, и выяснилось, что процесс длился 5 часов, я понял, что, в общем, с отдыхом, конечно, придется повременить.
То есть судья Боровкова тоже подчиняется господину Суркову и его сотрудникам?
Да, конечно, нет. Судья Боровкова – это мировой судья Тверского районного суда. Вот, она должна действовать в соответствии с законом и так далее. Но у нее есть начальники, она хочет сделать карьеру. Карьеру она может сделать только таким вот в путинской России, таким вот гнусным образом. То есть выполнять политические указания. Кто ей дает политические указания? Ольга Егорова, которая возглавляет Мосгорсуд, или Сурков, или Никита Иванов, я уже не знаю, но совершенно понятно, что все эти дела, процессы, да, они все были 100% политически ангажированные, мотивированные и предрешенные. Вот. Я могу сказать, что милиция по всем случаям, я имею в виду и Яшин, и Косякин, и я, и еще Владимир Тор, да,
и это... Лимонов.
Да, и Лимонов, да, милиция, это все лжесвидетели. Все, что они говорили на суде, является 100% враньем. Дальше, эти люди меня не задерживали. Меня задерживали другие люди. Когда я показал фотографию милиционеров, которые меня задерживали, она отказалась ее прикладывать к материалам дела. Значит, видеозапись моего задержания, она отказалась прикладывать к материалам дела. Это такое позорище, судилище, я не знаю, ну, просто издевательство, а не суд. И я, кстати, одно из главных для себя новогодних впечатлений вынес, состоящий в том, что в России вообще нет суда. Его нет. Вот этот институт, где люди могут найти правду, защитить себя, наказать виноватых, этот институт Путиным растоптан. И я сначала думал, что вот, например, Данилкин, это, конечно, какой-то особый случай, вот Ходорковский, Лебедев, это личная вендетта Путина против Ходорковского, это боязнь Путина, что Ходорковский станет президентом, это месть Путина лично Ходорковскому там, за его неосторожные высказывания и так далее. Сейчас я понял, это полная ерунда. Дело в том, что разрушение судебной системы, которая у нас и так хлипкая была всегда, началось, конечно, с дела Ходорковского. Но метастазы вот этой деградации судебной, они сейчас уже таковы, что охвачены все судьи, включая мировых. Да, и это катастрофа. Государство без суда существовать не может. Вот, поэтому... Есть лжесвидетели, да, они, понимаете, у нас еще проблема стоит в том, что у нас в стране вот базовые ценности, а базовые ценности – это 10 заповедей, на которых живет любая страна. Эти заповеди очевидны, там, не убей, там, не укради, почитай своих родителей.
Не солги.
Да, там нет такой заповеди.
Но не, это нет, понадобилось.
Нет, не убей, не укради. Нет, есть заповедь «не лжесвидетельствуй». Потрясающе, это номер 9 заповедь, она звучит «не лжесвидетельствуй». Так вот, поскольку страна живет по бандитским путинским понятиям, а не по правде, поэтому вот милиционеры, молодые люди, да, они вот с самого детства своего, им там 30 лет нет, это пацаны, вот они лжесвидетельствуют, под копирку написаны лживые тексты, согласованы они с Сурковым или Никитой Ивановым, я не знаю.
Да, собственно, начальником, скорее всего.
Да, но они под копирку написаны, там нет ни слова правды, но именно эти тексты принимаются во внимание судом, а, например, показания Людмилы Михайловны Алексеевой, Льва Александровича Пономарева, Натальи Фатеевой, да, моей родной дочери, с которой мы были на этом самом митинге 31 числа, показания отвергаются. Дальше была такая история кошмарная под названием апелляция. Значит, наши суды работают в режиме Вышинского-Сталина. То есть, когда надо посадить человека, то новогодние праздники отменяются, и Боровковы приходят на работу во всеоружие. А когда мы в соответствии с законом требуем апелляции, тогда выясняется, что у них рождественские каникулы и новогодние, и они прийти на работу не могут.
То есть 10 дней вы просидели без апелляции.
Да, совершенно верно. Потом апелляция случилась. Случилась она в Тверском суде у знаменитой судьи Сташиной. Елена Сташина – это федеральный судья совсем другого уровня и интеллекта человек. Это вам не Боровкова. Это гораздо более опытная, гораздо более, я считаю, умная женщина. Есть с ней одна проблема. Она входит в список Магнитского. А именно судья Сташина за 4 дня до смерти Сергея Магнитского отвергла прошение о том, чтобы изменили больному, при смерти находящемуся Сергею Магнитскому, меру пресечения. И оставили Сергея в бутырке. Через 4 дня он умер. И сейчас судье Сташиной запрещен въезд в Евросоюз. Если у нее есть какие-то активы, счета и так далее, они все арестованы должны быть. Я думаю, что аналогичное решение... Да, аналогичное решение уже в Канаде принято по судье Сташиной. И вот эта судья Сташина рассматривала мою апелляцию. Но когда я узнал, что она в списке Магнитского... Я, в общем, все понял. Она себя вела гораздо умнее и хитрее. Она приложила к делу и видеозаписи. Посмотрев видеозаписи, она сказала, что она ее ни в чем не убеждает. Когда я ей сказал, что вот эти вот лжесвидетели, они меня не арестовывали, не останавливали, она сказала, какие у вас доказательства? Я говорю, вот есть фотография, кто меня действительно задерживал. Она сказала, я не знаю, где вы эту фотографию сделали. Вот. И в конце концов она оставила приговор в силе. Я могу сказать, что сейчас, правда, у этих Сташиных, Боровковых и Данилкиных проблема возникла с нами. Проблема вот в чем состоит. Европейский суд по правам человека в шоке находится. Мы подали туда жалобу, и я должен сказать, что вот это сурковско-путинское правосудие, видимо, уже шокировало даже, в общем, спокойных европейских судей. Что их шокировало? Во-первых, пытки во время Нового года, потому что очевидно, что карцер – это пытка. Да, во-вторых, это, собственно, пытка во время судебного заседания с Боровковой. И, в-третьих, это грубейшее нарушение Европейской конвенции по правам человека, а именно право на обжалование, которого я был лишен. Именно поэтому впервые в истории взаимоотношений Европейского суда и России дело, которое мы подали, принято к рассмотрению за сутки. Я должен сказать, что дело Ходорковского, которое гораздо более значимое для судьбы нашей страны и для Михаила Борисовича, и для Платона Лебедева, это дело ждало, чтобы только им занялись 3 года в Страсбургском суде.
А когда рассматривается Европейский суд, ваше дело будет и ваших коллег?
Да, ну смотрите, какая история. Значит, история состоит в том, что я не знаю регламента работы суда. Суд Страсбургский не рассказывает о том, как устроена его деятельность. Вот мои адвокаты, которые, собственно, эту жалобу готовили, это Ольга Михайлова и Вадим Прохоров. Они, я буквально сегодня с ними проводил совещание на эту тему, они сказали, что по практике, если дело за сутки принимается, то оно рассматривается в приоритетном порядке, и приоритетный порядок – это там недели-месяцы. Но вот точно сказать, что там к концу, например, января будет решение, я не могу. То есть, возможно, это займет больший срок. И узнать, как там все будет происходить, никто не может. Потому что, действительно, в Европе независимый суд, и не только Суркова и Путина там близко нет, а там даже Барозу близко не проходил.
Борис, ну теперь вы как собираетесь продолжать свою оппозиционную деятельность? Я вот видел сообщение, что вы, например, собираетесь продолжать судиться с господином Путиным, да, там, иск о чести и достоинстве, требовать привлечь его по статье о клевете за его декабрьские заявления, что вы там с Березовским что-то такое ураганили. А после того опыта, который у вас есть с российским судом, не кажется ли вам, что это довольно бесполезное дело?
Ну, во-первых, так, есть повестка дня 2011-2012 года, и это самое главное, да, вот отвлекаться исключительно на суды, на тяжбы и так далее, я считаю, это неправильно, может быть, это у них такая тактика, чтобы отвлечь нас от главного дела. То есть мы собираемся вместе с Володей Рыжковым, вместе с Володей Миловым и вместе с Михайловичем Касьяновым, во-первых, в течение ближайших месяцев провести 50 региональных конференций по учреждению партии Народной Свободы, мы уже в апреле должны подать документы, это очень непростое дело, я думаю, что уровень противодействия будет зашкаливать, он будет запредельным. Я уже видел, что творилось вокруг нашего изолятора на Симферопольском бульваре, как ликующая гопота там закатывала истерики и провокации учиняла под руководством известного провокатора Суркова. Вот. Тем не менее, это будем делать. Второе. Будем готовиться к съезду по выдвижению единого кандидата в президенты. Надеюсь, что этот съезд пройдет в июне, и мы должны определиться с единым кандидатом от демократической оппозиции. Третье. Буду участвовать в стратегии 31, то есть приду на Триумфальную площадь 31 января.
А на чей митинг? Алексеева или Лимонова?
Значит, я вам скажу так. У нас у «Солидарности» был съезд, и мы этот вопрос на съезде обсуждали. Слава богу, есть не мое решение, а есть решение нашего съезда. И решение съезда такое, что мы считаем, что подарки режиму делать не надо, и раскалывать оппозицию не надо. И мы сделаем все для того, чтобы все-таки это был единый такой митинг, и все. И, кстати, мы эту позицию всегда излагали и всегда ее защищали. Далее, по поводу судов. Действительно, сегодня прошла информация, что Савеловский суд, это, кстати, новость, Савеловский суд принял к рассмотрению наш иск Путину о защите чести и достоинства. Вы, наверное, помните, как Путин заявил в прямом эфире на государственных телеканалах о том, что Милов, Рыжков и я вместе с Березовским украли в 90-е миллиарды.
Утащили.
Утащили, да. Миллиарды. Вот. Это, конечно, 100-процентное вранье, клевета, поэтому иск был подан еще до Нового года, а сейчас вот он принят к рассмотрению. Важное очень дело. Ну, во-первых, надо понимать, что Путин либо всех за дураков считает, либо страдает склерозом. В 90-е годы Путин дружил с Березовским, а я с ним воевал. Березовский хотел захватить «Газпром», мы ему не дали это сделать. Потом «Связинвест», мы опять ему не дали это сделать. Потом еще добились его снятия с работы заместителя секретаря Совета Безопасности. Кто не забыл. Путин с ним дружил, дарил цветы жене, ходил на дни рождения. В итоге Борис Абрамович Владимира Владимировича поддержал. А именно, не просто поддержал, а пролоббировал его кандидатуру в качестве преемника, объяснил семье Бориса Николаевича, что это лучший кандидат, дал 25 миллионов долларов ему, читайте «Нью Таймс», и вместе с Романом Абрамовичем. И в итоге Борис Абрамович сделал Путина президентом. Он, конечно, хочет забыть, господин Путин, это, а также, чтобы весь народ забыл. Мы будем использовать этот процесс, я вам отвечаю на вопрос, ровно для того, чтобы напомнить гражданам нашей страны, откуда вообще Путин стал президентом и кто его крестный отец. Да, кроме того, и это очень важно, поскольку в России уничтожен суд как институт, мы, естественно, на справедливое рассмотрение дела не рассчитываем. Но мы рассчитываем на то, что это дело дойдет до Европейского суда. Это дело дойдет до Европейского суда. А вот в Европейском суде, как господа Сурковы, Путины, Сечины и так далее будут давить на европейских судей, это мне уже представить невозможно. Да, слава богу, вот эта дорога в сторону Страсбурга нам понятна, и мы имеем квалифицированных адвокатов, чтобы ее пройти.
Борис, кроме знаете того, что? Я все-таки вынужден придраться. Дело в том, что вот даже один из наших читателей сайта, он к вам, так сказать, предъявляет как раз ту самую претензию. Он говорит, что, точнее, сообщает нам и другим читателям ваше выступление 27 ноября 1999 года, где вы говорили, что Путин самый достойный человек, человек ответственный, борется с терроризмом, человек молодой, а главное, вы говорите, он честный человек, а нам нужен честный человек, поэтому я и поддерживаю Путина. Было же такое?
Да, значит, я вам могу сказать, что 100 тысяч цитат этого типа я вижу в блогах, я вижу на сайтах и так далее и тому подобное.
Это беседа с Алексеем Венедиктовым.
Да, да, есть специально обученные тролли, которые напоминают мои слова 12-летней обращающей.
Надо об этом напоминать.
Не-не-не, я вам сейчас... Нет, это очень хорошо. Михаил, я очень вам благодарен за то, что вы задали этот вопрос. На самом деле благодарен. Поясняю. Это был 99-й год, когда не было Беслана и стрельбы из гранатометов и танков по Бесланской школе, когда не было Норд-Оста с гибелью 130 человек, когда не было подводной лодки «Курск» и выступления Путина у Ларри Кинга, когда он с улыбочкой говорил, она утонула, когда не было известно, что все члены дачного кооператива «Озеро», практически все члены, где стоял Путин, вдруг стали долларовыми миллиардерами, а, например, такой гражданин, как Тимченко, оказалось, эмигрировав из страны, но являясь другом Путина, контролирует 40% экспорта российской нефти и тоже сказочно разбогател. Не было истории сделки Путина и Абрамовича по покупке у Абрамовича за 13 700 000 000 долларов Сибнефти. Не было истории тренеров Путина под дзюдо братьев Ротенбергов, которые сейчас стали долларовыми миллиардерами и еще прокладывают трассу Москва-Петербург через Химкинский лес. Не было еще массы различных историй, поэтому я не предсказатель, и я исходил из простого тезиса, как и огромное количество наших соотечественников, что Путин работал с Собчаком, вот, он поддерживал во всем Ельцина, клялся в верности, сказал, что будет бороться за демократию и так далее, и так далее.
А КГБ вас не смущало?
Секунду, я сейчас договорю. Вот, второе, вторая причина. Вторая причина, она более, я бы сказал, такая сложная. Дело в том, что дискуссия о том, поддерживать Путина или не поддерживать, была внутри Союза правых сил. Было 5 сопредседателей. 3 были за Путина, а 2 против. За Путина был Чубайс, Кириенко и Гайдар, царство ему небесное, а против мы с Хакамадой. Но поскольку мы проиграли со счетом 3-2, мы решили, как члены одной партии, занять одну единую позицию. Эта позиция была изложена в знаменитом интервью Венедиктова.
Ну и что, вы теперь от этих слов отказываетесь? То есть время ушло, и, в общем, можно посмотреть на Путина с учетом того, что уже было сделано.
Я вот вам приведу другой пример. Вот, допустим,
давайте мы это сделаем после выпуска новостей «Радио Свобода». Да. Через 2 минуты Борис Немцов вернется в наш эфир.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности и впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, назвал суд над задержанными 31 декабря на Триумфальной площади оппозиционерами, судилищем и расправой. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков включен в список нежелательных для Латвии лиц. Такое решение приняла министр внутренних дел страны Линда Мурниец. Это означает, что Лужков не сможет получить вид на жительство в Латвии. В настоящий момент проверяются финансовые источники, которые позволили Лужкову инвестировать около 400 тысяч долларов в один из латвийских банков, сообщила министр. Временное политическое руководство Туниса объявило о создании правительства национального единства после свержения президента Бен Али. Премьер-министр Мохамед Гнуше остается на своем посту. равно как и несколько других министров. В правительство вошли 3 лидера оппозиции, при этом упразднено Министерство финансов. Министерство информации. Специальный трибунал ООН по Ливану, направленные конфиденциальные материалы следствия, на основании которых будут приниматься решения о выдаче ордеров на аресты подозреваемых. Трибунал, созданный по инициативе Бейрута в 2007 году, расследует убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Экс-премьер Украины, лидер оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заявила, что генпрокуратура возобновила досудебное расследование возбужденного против нее дела. В результате нападения в Москве на гражданского активиста Константина Воеводкина пострадала его жена. В Белоруссии Министерство информации вынесло предупреждение оппозиционной газете «Народная воля». Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарности» партии «Народной свободы». Телефон 8-800-222-12. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Ну вот сейчас на старте недели два интересных события. Начнем с первого.
Можно я все-таки отвечу по поводу... Завершайте. Так же так, в 99 году поддерживали, я имею в виду Союз правых сил, а вот сейчас ярый оппонент режима. Вы знаете, это очевидно. Если по уровню коррупции страна на 154-м месте скатилась при Путине, да, если весь смысл его пребывания у власти – это как набить себе карманы и набить карманы своим друзьям, если все гражданские права и свободы в России уничтожены, то, собственно, почему не признать, собственно, неправильную свою позицию, которая была 11-12 лет назад? Но, понимаете, только твердолобые идиоты не меняют свою позицию всю жизнь. Вот давайте вспомним, а как вот радиослушатели относились, допустим, к Ельцину в 91-м? Уровень поддержки был 85%, а потом скатился в 95-96 до 1%.
Что, а потом все... избрали.
Да, ну понятно, вот я и говорю. То есть,
а потом разлюбили.
Люди склонны анализировать ситуацию и делать выводы из поступков. Да, создание мафиозного государства, главная заслуга в кавычках Путина, да, это диагноз. И только люди, которые страну не любят, могут его в этой ситуации поддерживать. Вот, собственно, и все. Поэтому тыкать вот этой цитаты 99-го года могут либо только тролли проплаченные, либо неумные люди.
Но я вам все равно и буду тыкать, что ж, это же ваша история.
Не, ну у вас другая работа, вам чем больше острых вопросов, тем выше рейтинг радиостанции, поэтому вас-то я хорошо понимаю.
Да, Борис, значит, вот смотрите, все-таки вас поддержали там разные западные политики, сенаторы, и не только западные, но тем не менее с Запада есть ведь и другие сигналы, вот и сигналы очень важные. С одной стороны, вроде как, когда нарушаются права человека, там некоторые... правозащитно ориентированные политики действительно выступают в защиту российских граждан. С другой стороны, вот реальная политика. Российская Роснефть и британская BP договорились о стратегическом партнерстве, создадут совместное предприятие для разработки нефтегазовых месторождений в Карибском море, и главной частью сделки станет обмен акциями компании BP. Получает примерно 10% бумаг Роснефти, а соответственно BP получит 5%. Нет, Роснефть получит 5%. Значит, это сделка на 8 миллиардов долларов. И фактически она легализует дело ЮКОСа, поскольку Роснефть, собственно, состоит из активов ЮКОСа, понимаете? То есть получается, что западный мир фактически санкционирует и дело Ходорковского, и разнообразнейшие правонарушения здесь вот такими вот бизнес-операциями.
Вот смотрите, сейчас в Страсбурге находится дело Ходорковского. Причем обсуждается один вопрос, а именно вопрос о том, была ли политическая мотивация при отъеме собственности Ходорковского и других акционеров. С вероятностью 99,9% суд ответит «да, была политическая мотивация». Дальше, в Гааге находится дело о нарушении энергетической хартии российским государством, когда отбирали путем лжебанкротства через, помните, Байкал Финанс Групп, вот эта криминальная схема, в которой друзья Путина участвовали, отбирали собственность у Ходорковского. Таким образом, режим нынешний в России должен был легализовать вот эту самую сворованную у акционеров собственность. Легализовать. И я должен поздравить режим Путина и Сечина в первую очередь, что они пытаются сворованную собственность смешать с собственностью одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, а именно British Petroleum.
Правда, репутация у нее сейчас сильно испачкана Мексиканским заливом.
Да, значит, я могу сказать, что обмен этими акциями, а именно 5% BP будет у Роснефти, а около 10% акций будет у British Petroleum, это попытка путинского режима решить проблему собственности Ходорковского. Путин надеется, что после того, как вот таким образом западный капитал вроде как войдет в Роснефть, а Роснефть в существенной степени состоит из активов ЮКОСа, в существенной степени из активов ЮКОСа, что западный мир, в первую очередь Великобритания, а также Соединенные Штаты, кстати, потому что крупнейшими акционерами являются инвесторы американские, вот, что они будут поддерживать Путина в его борьбе с Ходорковским и дальше. Теперь хочу высказать... Это вообще очень плохое решение. Это решение, свидетельствующее о том, что, в общем, базовые ценности, там, права человека, защита прав собственности, это в основном слова, и это декларации в устах политиков. А когда речь заходит о деньгах, то, оказывается, про все эти ценности потихоньку начинают забывать. Но есть суд. Есть суд, он есть в Великобритании, он есть в Европе, он есть в Америке, и этому суду наплевать, BP стал акционером Роснефти, и Роснефть стала акционером BP или нет, наплевать ему. Поэтому, если все-таки процессы по расследованию кражи путинской группой собственности у Ходорковского, если процессы будут проходить в западных судах, то я уверен, что западные суды не будут обращать внимания на эту сделку.
Знаете, есть вообще такое ощущение, что главная методика господина Путина и его режима – это, собственно, коррумпирование западного мира, создание лоббистских группировок, любовь взаимная с господином Берлускони, покупка разнообразных Шрёдеров и так далее. То есть там, похоже, надеяться тем, кто хочет перемен в России, не на что.
Ну, есть такой термин специальный – шрёдеризация называется. Шрёдеризация – это как раз приватизация западных известных политических деятелей и бизнес-деятелей. В принципе, страдает этим не только господин Шрёдер, который сейчас главный лоббист путинских проектов в Германии и в Европе, хотя репутация его ниже плинтуса, сразу должен вам сказать. И в Германии его на дух не переносят все буквально, в том числе и соратники по партии. Вот. Кстати, и бывший премьер-министр Великобритании, и Финляндии, я прошу прощения, вы знаете, тоже в этих проектах газпромовских участвуют. Они хотели бывшего министра торговли США Эванса взять в Роснефть совет директоров. Он, правда, отказался, поскольку репутация посчитал себе дороже. Да, они тратят довольно большие деньги на лоббистские группы в Соединенных Штатах, покупая лоббистские компании, которые бы их интересы лоббировали в Конгрессе Соединенных Штатов. Это все есть. Но на Западе есть еще общественное мнение. И я думаю, что репутация Путина, она у него, например, такая же, как у Лукашенко. На Западе такова, что если те или иные политические деятели будут намертво привязаны к господину Путину, то, в общем, ничего хорошего для их карьеры в собственной стране они не увидят. Поэтому нельзя все за деньги купить. Знаете, почему, например, он нас ненавидит больше всех, упомянул нас в этих речах и так далее? Потому что нас купить нельзя.
Ну, вот, то, что за деньги купить не все нельзя, это, знаете, показывает история с Юрием Михайловичем Лужковым. Вот он купил собственность в Латвии, хотел получить там вид на жительство, чтобы путешествовать по Европе без проблем. А сегодня Юрия Михайловича Лужкова латвийские власти уже фактически отказали, включив список нежелательных персон.
А я вам сейчас объясню, в чем дело.
Но он бывший.
Я сейчас объясню, в чем дело.
А действующих вряд ли обидит.
Я вам объясню, в чем дело. Латвия – часть Европы, да, член Евросоюза. Вот, и Европа живет по антикоррупционным правилам и конвенциям. А вот, если бы Латвия сейчас дала ему гражданство или вид на жительство, я думаю, у него были бы проблемы в Евросоюзе. Я Юрию Михайловичу советую ехать в Минск. Он друг Лукашенко, он сторонник диктатуры, он с Лукашенко может обсудить различные коррупционные схемы. Да, есть еще другие страны, там может ехать в Туркмению, в Ашхабаде его тоже примут как родного, в Таджикистан, в конце концов.
Из соседей. Венесуэла есть.
Ну, это подальше уже. Да, кстати, его жена в Венесуэле имела бизнес. Понимаете, какая история? Когда люди уничтожают правосудие, а Лужков этим занимался активно в Москве, вы же помните процессы с Лужковым и с Батуриной. Да, когда люди уничтожают демократию. Помните выборы в Мосгордуму, насквозь фальсифицированные? Когда люди борются с оппозицией всяческими, в том числе и гнусными методами, а потом вдруг хотят ехать в Европу?
Потому что они боятся этого режима.
Нет, хотят. Нет уж, ребята, в Минск или в Ашхабад. Все, никакой Европы.
Почему бы Юрию Лужкову не остаться здесь, в Москве?
А я вам объясню, почему. Дело в том, что в Лужков итоге, в моем докладе, а потом с Володей Миловым докладе, был описан один криминальный эпизод о том, как Лужков спасал бизнес Батуриной в 2009 году. А именно выкупая через там аффилированные структуры за счет бюджетных денег у нее земельный участок в 58 гектар. Бюджетных денег было истрачено на эту операцию 13 миллиардов рублей на фоне кризиса, безработицы и отсутствия социальных пособий. Вот. Сейчас по этому поводу, вы удивитесь, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», 159, часть 4, куда привлечены там сотрудники Банка Москвы, ну и, в конце концов, на краях этой цепочки, соответственно, Лужков и Батурина стоят. Вот когда Лужков узнал, что возбуждено это уголовное дело, он сначала попытался уехать в Великобританию, а сейчас попытался уехать в Латвию. Я ему советую в Минск ехать. Минск. Примут как родного.
Так, что нас спрашивают? Неужели нет более мудрого способа сменить режим, чем Европейский суд? А что делать всем остальным, у кого нет денег и адвокатов? Где решение Евросуда по Ходорковскому еще по первому делу? А что, если вы опять ошибаетесь, пишет Николай? Видите, не верит в Европейский суд.
Я вам скажу так. Я не считаю, что Европейский суд панацея, но прецедент со мной, вот знаете, к чему приведет? К тому, что, по крайней мере, у всех граждан России будет право на апелляцию. Понимаете? Например, вот выходные дни будет апелляция у всех. У них не будет выходных больше.
Там, наверное, много это в изоляторе первое. Сидело это людей, которые второе. Не могли апеллировать.
Второе. Если я выиграю этот процесс, то вот этих камер пыточных, да, с этими бетонными вот этими стенами, с отсутствием окон и так далее, они будут вынуждены эти камеры ликвидировать. Это не меня касается, а всех остальных. Дальше. Судьи Боровкова будут давать стулья. Я понимаю, что мелочи, но для больных людей это тоже важно. Теперь, я не считаю, что это способ борьбы с режимом Страсбургский суд. Я уже сказал, есть и другие способы. Но что я считаю важным, это то, что мы обязаны составлять списки негодяев, людей, которые попирают наши с вами права. То есть уничтожают Конституцию, ввели в стране цензуру, отменили институт выборов, отменили выборы губернаторов и мэров, да, уничтожили суды. И этот список не должен быть длинным. Конечно, он должен возглавить Путин, как архитектор всего этого режима. Дальше там должен быть Сурков, который, собственно, эту цензуру пестует всячески, а кроме этого еще уничтожил выборы, давит оппозицию, поддерживает путинских хунвейбинов и финансирует их. Должен быть Якименко, законченный негодяй, которого уже, правда, и так Евросоюз не пускает, который создавал наши, а теперь еще и это сталь с программы из Геббельса взятой. Да, там должен быть судья Данилкин, конечно же, все прокуроры, которые фабриковали дело против Ходорковского и Лебедева. Вот,
а как насчет президента Дмитрия Медведева?
А вы знаете, он вообще же...
Он никто, что ли, для вас?
Он же не работает президентом-то, он же числится. Проблема в этом, человек числится, поэтому...
Столько законопроектов внес позитивных в Думу.
Знаете, я вот сейчас в последнее время часто общаюсь с милицией. И с милицией мы не только обсуждали наш доклад «Путин. Итоги», хотя я должен сказать, что вся тюрьма этот доклад прочитала, и теперь все про Путина и про оппозицию все уже ясно. А мы еще обсуждали, например, закон о полиции. Я вам должен сказать, что ни один сотрудник милиции не поддерживает этот закон. То есть, если считать, что инициатива господина Медведева нашла отклик в сердцах милиционеров, я уже про граждан молчу, то я должен сказать, что не нашла никакого отклика. Потому что, кроме перспективы сокращения, никаких иных перспектив работники правоохранительных органов для себя не видят. Какие еще у него заслуги? Дал интервью «Новой газете», в Твиттере написал, что любит Элтона Джона. Что еще? «Свобода лучше, чем не свобода». что Ходорковского будем судить по закону, и никто не имеет права вмешиваться в процесс. Ну что, человек на лыжах катается, Шварценеггер, там, я не знаю, развлекается в Твиттере, блогер известный и так далее. Вообще, это, конечно, ужасно, что в стране с традицией президентской, с традицией, в которой, ну, центральная власть всегда была властью, а не размазнёй, вот мы получили такого представителя, да, который не является президентом. Причем я еще раз говорю, у меня никакой аллергии к нему нет, и неприязни тоже никакой нет вообще. Но это же ужасно, что человек 3 года проработал президентом, и так им и не стал. Поэтому его и нет в этом списке, потому что какие у него, собственно, деяния? Я могу их перечислить. Продлил полномочия себе любимому или своему патрону Путину с 4 до 6 лет в Конституции, подписал кабальный для России договор газ в обмен на флот, так, признал Осетию и Абхазию, в которую, как в черную дыру, сейчас попадают огромные деньги, это еще сделал, и, пожалуй, единственное, что хорошее сделал, снял Слушкова с работы. Все. Перечислить, что он еще сделал.
Нет, ну еще есть несколько губернаторов тоже заслуженных, которые ушли на пенсию.
Ну, подожди, ну, согласен. Ну, можно Шаймиева вспомнить, Рахимова, это имеется в виду, да?
Да, конечно.
Босса, да? Вот, я думаю, во-первых, это решение совместное с Путиным, это не его решение. Во-вторых, согласитесь, на общий ландшафт в стране эти решения мало повлияли. То, что я перечислил, действительно как-то повлияло, причем не в лучшую сторону, если не считать Лужкова.
Да, вот спрашивают, есть версия, что вас посадили, потому что Путин обиделся на то, что вы рассказали о путешествиях на самолете олигарха Тимченко Алины Кабаевой.
Значит так, смотрите, у нас идет суд с Тимченко, другом Путина, который обиделся на то, что мы объяснили его миллиардное состояние дружбой с Путиным. Речь идет о нашей книжке с Меловым «Путин. Итоги. 10 лет». Вот, мы действительно обладаем информацией, документами о том, что на самолете Тимченко, принадлежащей его авиакомпании Тимченко, летали близкие друзья Путина к нему в Сочи. Среди этих друзей был Шамалов, это тот, который строит Путину дачу за миллиард долларов около Геленджика. Кожин, это управляющий делами очень близкий к Путину человек. Горелов, это член кооператива «Озеро» и Банка «Россия», акционер. Это того самого банка, который потом захватил огромную собственность «Газпрома» вместе с Ковальчуками. И летала Алина Кабаева. Вот, у меня эту информацию мы передали в суде. Почему мы ее передали? Мы ее передали, чтобы доказать, что у Путина и Тимченко дружеские отношения.
А он отрицает?
Да. Они говорят, что у нас нет никаких отношений. Но зачем врать-то, я не понимаю, если они есть. Дальше. Я никогда в жизни не вмешивался ни в какие там личные отношения и считаю это абсолютно неправильным. Вообще нельзя залезать в чужую постель. Я против этого. Вот. И я не понимаю, на что-то обижаться-то. Вместо того, чтобы Тимченко сказать, да, я друг Путина, именно поэтому, собственно, у меня больше возможностей, да, и, собственно, гордиться тем, что он дружит с Путиным, это для нас репутационная катастрофа, иметь отношение, какие бы то ни было, с Путиным, для оппозиции.
Борис, да вы не волнуйтесь, в конце концов, Алины Кабаевой будет какая-нибудь Анна Чапман, какая разница, в каком самолете какие девушки летают?
Нет, я еще раз говорю, здесь ничего обидного я не вижу, мы привели в суде очевидный факт, с которым они даже и не спорят.
Ну, давайте мы слушателей подключим к разговору. Виктор из Москвы, коротко, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, ну, во-первых, Дмитрий Анатольевич, кстати, предлагал бороться с фирмами-однодневками. По этому поводу можно спросить про фирму, это «Байкал Групп», как она существует. Вот. Ну, я хочу, во-первых, Борису сказать, что выразить поддержку и уважение. И голосовал бы за него, если он выдвинет свою кандидатуру в качестве президента. Ну и вот, по-моему, у него произошло настоящее крещение политика, значит, потому что в России пока не посидишь, политиком не станешь. И вопрос такой, значит, ну, видимо, самые мудрые мысли, наверное, приходят в тюрьме. Какие мудрые мысли посетили вас в тюрьме? В чем вы укрепились?
Спасибо. Пожалуйста. Но коротко. 1-2.
Ну, во-первых, я понял, что значит соратники и что значит друзья, которые тебя поддерживают. И я им очень признателен и благодарен. Второе, я понял, что борьба будет очень долгой, и это марафон, и надо готовиться ко всему.
Да, Путин собирается чемпионат мира по футболу проводить в 2018 году.
Да, я не сомневаюсь, да. Вот, да он может, вы знаете, а вот президент Туниса тоже, наверное, собирался что-то такое проводить. Сейчас где он?
В Саудовской Аравии.
Да, в Саудовской Аравии.
Но ничего там хорошего в стране не происходит, погромы там.
Да я вообще могу вам сказать одну простую вещь, что есть простейший...
Вещь
нет, есть простейший способ избежать крови, революции и конфликта. Для этого надо людям возможность дать избирать свою власть. И в парламенте пусть будут и демократическая оппозиция, пусть будут в парламенте и националисты, если они не фашисты, пусть в парламенте будут и левые. Вот. Не надо манипулировать, и не надо вот, беспредельничать и издеваться над страной.
Что, потому что рассказывают, что народ не дозрел до настоящей демократии, что они ведут страну к прогрессу?
Ну, я могу сказать, страна идет к распаду и гражданской войне. Вот то, что люди на Манежной собираются, то, что они на Трифальной собираются, они бы могли все эти вопросы решать в парламенте. Я вас уверяю, просто все эти вопросы можно было спокойно решать в парламенте. И никто бы не требовал ни Триумфальную, ни Манежную, ни этот самый... вопросы Егора Свиридова можно было решать в парламенте. Вы вообще слышали дискуссию в парламенте по всем этим вопросам, которые реально будоражат общество? Понимаете, они уничтожили возможность людям находить компромиссы и общий язык. Они страну специально, вот буквально раздирают на части, чтобы в конце концов спровоцировать крупномасштабный конфликт. Понимаете, они ненавидят страну нашу. Они хотят, чтобы она погрязла в междоусобной бойне, развалилась, пролилась кровь. Все ради чего? Ради награбленных миллиардов, ради награбленной собственности, ради своей личной свободы, ради возможности ездить на Лазурный берег и отправлять туда своих близких. Учиться, учить и так далее и тому подобное. Поэтому я могу сказать, они сами рукотворно создают такую ситуацию. Рукотворно они это делают.
Так помогите им выйти оттуда. Понимаете, это получается машина, из которой невозможно выскочить.
Еще раз, вот впереди 2011 год. Вот какой мой рецепт очевидный? Избежать конфликтов, репрессий, скандалов, крови. Мой рецепт такой. Зарегистрируйте оппозицию. Зарегистрируйте оппозиционных кандидатов в президенты. Дальше. Отмените цензуру, проведите нормально выборы в парламент. Точка. Дальше. Проведите нормальные выборы президента. Вот не эти клоунские выборы под руководством Суркова, да, дебильные, в котором никто не верит, никуда не ходит, где вбрасываются бюллетени, где избирательные комиссии, это просто мошеннические конторы и так далее и тому подобное. Проведите нормально, и ничего не будет. Ни Манежной, ни Триумфальной, ни Европейского, ни межнациональных этой бойни, ничего не будет.
Знаете, что вот смотрите, будет, только,
мы
Борис,
сидели
вы же сами это говорите, будет
вот мы,
суд.
Нет, секундочку, мы сидели в тюрьме.
Если вы их обвиняете
вот, послушайте,
в преступлении.
Мы сидели в тюрьме, сидел в тюрьме Лимонов, левый. Вообще, он мой политический оппонент, Лимонов. Вот он сидел, мы с ним вместе, в разных камерах, правда. Дальше, Владимир Тор, он националист, так? Вот. И мы с Яшиным, демократы, плюс Косякин, он левый фронт, левый. Вот мы сидели. Да, у нас разные взгляды, да, мы будем спорить, да, мы будем находить какие-то компромиссы, какую-то истину. А они же не хотят этого, они хотят, чтобы на площадях все эти были люди, в конце концов. Ну и так чего тогда они удивляются? Они на штыках хотят держать страну.
При цене нефти, Борис, в $90 и выше, а на штыках не надо будет...
Это не так. Я вам приведу пример. Вот Манежная была 11 января. Несколько тысяч ОМОНовцев было. Они сделали ставку на одно – на штыки. И это смерть режиму. Я вам могу сказать, у них $100 за баррель, у них профицит бюджета, у них там начало экономического роста, у них устойчивый рубль, да, у них там болтовня насчет Сколково, сделки с BP и так далее и тому подобное, ничего им не поможет. Ничего. Они вместо того, чтобы нормально дать людям возможность себя реализовать, вместо того, чтобы люди могли нормально говорить и добиваться, защищать свои интересы, они вместо этого, как хунта, захватили эту власть, как хунта раздербанивают дальше страну и только выводят из себя народ, понимаете? Я не могу рационально объяснить их поведение. Не могу объяснить поведение Путина, Суркова. Я не могу объяснить. Единственное мое объяснение, они столько долго там сидят, что они морально деградировали, интеллектуально деградировали, они сильно поглупели, зато они стали более циничными, более жестокими, и они перестали чувствовать страну.
Давайте еще вопрос. Вадим, коротко.
Очень хороший ответ был вот насчет беседы по «Эхо Москвы». Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вот власть создает себе сторонника под Берлускони до Леонардо Ди Каприо. А вы этим не занимаетесь. И вот
понятно,
не
все.
Обязательно Запад. Есть же Восток. Почему бы не сделать заявление по Тунису вам всем? Или поддержать иранскую
оппозицию? Спасибо, Вадим. Поняли.
Ну, дорогие друзья, вот вы знаете, в нашей...
Мировой фронт борьбы за демократию.
У нас огромная страна, и мы должны решать наши внутренние проблемы. Ну, например, почему дико растут тарифы на газ? Почему растут на коммуналку? Почему при этом отключается Подмосковье от света и тепла в новогоднюю ночь? Почему эти кретины не могут даже с пожарами бороться? Почему у нас кущевка в стране? Почему цапки в Единой России? Понимаете, вот внутренние проблемы страны гораздо больше людей волнуют, чем проблемы Туниса. У нас о Тунисе слышали только путешественники, которые туда ездят, и, может быть, любители географии. Вот если мы будем постоянно там, знаете, только международными делами заниматься, это неправильно. Вот, так что надо все-таки как-то внутрь страны больше смотреть. Дальше. Рассчитывать на заграницу считаю глупостью. Мы все наши проблемы должны решать сами. То, что международное сообщество на стороне народа нашего, и в частности, защищает демократию нашу с вами, это очень приятно, но имейте в виду, защищать придется только нам с вами. Все.
Так, значит, господин Стрижов пишет, что спасибо за борьбу, жду книги для раздачи. Так, значит, так, Борис, поддерживаю вас, буду голосовать за вас в качестве президента. Так, Виктор, Михаил, давайте вопрос.
Добрый вечер, Борис Ефимович, очень рад видеть ваш бодрый голос, слышать, вернее, бодрый голос.
Как вы считаете, я еще хриплю, на самом деле.
Как вы считаете, вот Юрий Михайлович перед тем, как его отправить в отставку, он сказал, я буду бороться. Если он вам в настоящее время протянет руку, как говорится, дружбы в борьбе против режима, вы ее примете? Спасибо за ответ.
Михаил, ей-богу, извините, но, понимаете, чтобы быть в оппозиции, нужно все-таки... следить за репутацией. Если ты во власти, ты можешь быть коррупционер, убийца, жулик, вор, негодяй, подлец, мерзавец. Вот, а если ты в оппозиции, то надо выбирать друзей. Никогда Лужков не вернется ни в какую политику. Очевидно, что вот этот коррупционный шлейф, который за ним тянется, этот шлейф будет вечным. Я считаю, что коалиция наша называется «За Россию без произвола и коррупции», и сотрудничество с Лужковым для нас 100% неприемлемо. В чем я не буду участвовать, так это в травле Лужкова. Я считаю подлостью. Вот, понимаете, я написал Лужков итоги и судился потом с Лужковым Батуриным, когда он был при власти, когда он был всесильным, когда его все боялись, и все боялись с ним бороться. А когда дали команду ФАС, и все, как цепные псы, сорвались, да, стали лаять, я от этого отошел. Я считаю, это подло, это неприлично, я никогда этого делать не буду.
Борис, вот по поводу регистрации вашей партии, тут такой политолог Николай Петров отмечает, что у нее действительно есть рост популярности, там 2% уже по России и 7% по Москве, но он пишет, если она будет зарегистрирована в думских выборах, она не сможет участвовать. Это правда?
Ну, мы все с моими коллегами по партии делаем, чтобы соблюсти эти драконовские нормы закона. Мы понимаем, что никакого отношения к праву регистрация, не регистрация партии не имеет. Мы понимаем, что режим труслив и абсолютно нелегитимен, и поэтому сделает все, чтобы нам помешать. Но мы должны весь этот путь пройти, потому что у нас столько сторонников, что мы не имеем права, да, отступать и говорить, ой, они плохие, поэтому мы не будем идти на регистрацию и не будем выдвигать единого кандидата в президенты. Мы примерно знаем, с кем имеем дело, но мы этот путь должны пройти до конца.
То есть это фактически, если она не будет зарегистрирована, будет нелегальная партия?
И на самом деле будет не это. Будут нелегитимные выборы. То есть нерегистрация партии Народной Свободы означает, что выборы нелегитимны, оппозиция до выборов не допущена, голосовать не за кого, и с самого начала еще избирательной кампании все будет ясно, что это спецоперация по захвату власти. То же самое с нерегистрацией единого кандидата от демократической оппозиции в президенты. Значит, нерегистрация этого кандидата означает, что выборы нелегитимны, означает, что власть, в общем, беспредельно попрала право граждан голосовать и так далее. Поэтому, если зарегистрируют, будем бороться. Если не зарегистрируют, то, конечно, будем призывать к массовому бойкоту и массовому гражданскому протесту против мафиозного государства.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Народной свободы» и движения «Солидарность» Борис Немцов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Всего доброго.